Глава 9. Человек, по сути своей, животное. И неумение читать правильные книжки, не тупое следование своду правил, утвержденных некогда хитрожопыми любителями пожить за чужой счет, ни на миллиметр не отдаляют его от инстинктов, заложенных матушкой природой. Многое вкусно хавать, трахнуть самую красивую самку, сожрать самых сильных самцов в округе и нагнуть всех оставшихся, согнав их послушное стадо. Построить самую большую берлогу, заиметь самую большую пушку и наплодить столько потомства, сколько сможет выпросить та самая самка и сколько сможет вместить та самая берлога, а может и больше. Дядя Степан уверенно двигался в этом направлении. Судя по словам мелкой прошмандовки, что уплетала напротив меня размоченную в кипятке галету, ее проблемная родня проживала в деревне Чешкинцы, что в 6 километрах на северо-восток от города. Сама она помнила только это и еще то, что мясная лавка дяди отоваривала ливером сомнительного происхождения березняковский люд в 2 кварталах к востоку от бывшего городского парка с огромным завалившимся колесом обозрения по центру. Туда я и направился с позаранку. Владение Степы Хряка, прозванного так то ли за экстерьер, то ли за свое свинское отношение к окружающим, занимали целый первый этаж 3-го подъезда грязно-коричневой 5-этажки, увенчанной 2-скатной крышей, давно не спасавшей ни от дождя, ни от снега. Впрочем, вряд ли удастся найти такого долбанутого на всю голову, что решится хотя бы переночевать в этом и соседних домах. Если сам магазин был сух, чист, уютен, обитаем и непрошибаем, то соседние подъезды, верхние этажи и прочие строения окрест мало отличались от заброшенных 5-этажек моего родного Арзамаса и прочих городов, которых я превратил в мясо с кровью не одну сотню прямоходящих, но плохо соображающих особей. При мысли о бифштексе, при нажатии на который ножом выступает алый сок, я сглотнул. С утра лишь одинокая галета нашла свою смерть на дне моего желудка. Поэтому я был зол, да и время поджимало. Ткач мог не сегодня-завтра покинуть город, даже несмотря на известие о моей смерти. Так что в сегодняшних моих планах была вылазка не только в мясную, но и во все оружейные лавки славного города Березники. Вряд ли Леха рванул по одному ему известному маршруту, не обновив свою покоцанную рекой снарягу. А значит, есть шанс узнать что-то новое о моем заклятом друге. Не тратя время на затяжные обходные маневры и долгие задушевные беседы, я схватил за плечо пытавшегося прошмыгнуть мимо меня тощего мужичка с носом характерно фиолетового цвета. «А что, по средам у вас в городе наливают?»
«Так ведь и по средам, и по пятницам, только места надо знать!»
Прощелыга подобрал свалившуюся с головы от резкой остановки шапку и улыбнулся во все свои 3 зуба. «Это вон там, что ли?» — кивнул я в сторону узких запотевших окон.
«Не, там Хряк мясной лавкой заправляет!»
«Степан?»
«Ага, Степан Хряк, чтоб он сдох! А наливают тут за углом, у Прохора!»
«Веди!» Водка — самая универсальная платежная единица. Для меня еще едва ли не основной инструмент по добыче информации. Конечно, монета или гвоздодер развязывают языки куда быстрее, но по пьяни народ выбалтывает порой то, что ему мешает рассказать алчный блеск или кровавая пелена в глазах. Главное — уметь подогреть клиента ровно настолько, чтобы он уже потерял бдительность, но еще не потерял способность ворочить языком. Вот и Вова Бактерия живописно и обстоятельно поведал мне о житии-бытии известного мудака Степы Хряка. Через 30 минут я знал, что семейство Олиного дядюшки обитает в 2-этажном кирпичном замке с башенками, задние дворы которого выходят на поля, где нагуливает вес скотина. Тут же за лесополосой — коровники, пара свинарников и птичник. Чуть поодаль в низине — бойня. А чё, всё по уму. И близко, и деревья не пропускают вонь к жилью. В самих Чешкинцах, по словам Бактерии, после того, как там развернулся Хряк, больше никто не живет. Разве что невольно наемные сельчане в 2 крайних домах. Остальным Хряк надоел до смерти, буквально. Но несколько семей все-таки унесли ноги. Нет, конкретных случаев душегубства Бактерия, конечно, не знал. Но то у одного чашкинца дом сгорел, то у второго заворот кишок случился. А дешево отделавшиеся — это те, кто, отдав Хряку в счет долга скотинку, подались от безысходности на заработки в город.
«Вон, видишь, Матвей рукавом сопли утирает!»
Иван ткнул пальцем в сторону крепко сбитого, но изрядно потрепанного жизнью детины.
«Имел бычка, 2 тёлок, свинок с 10 и курей, гусей там всяких. Так все, хряку отошло. Теперь тут шаромыжит.
И много таких.
Еще двоих знаю.
А что у этого хряка? Семья-то большая.
Я пополнил словарный запас бактерий еще чаркой. И речь моего собутыльника полилась в противоположном водке направлении, согревая мои уши ценной инфой. На ферме и скотобойне всем, конечно, заправлял глава семейства и его второй по очереди на наследство отпрыск. В лавке же успевал старшенький, что не отменяло наездов папаши раз в два дня с новой партией свежего товара и обязательных звездюлей сынку, чтобы не расслаблялся. Как раз к следующему полудню намечался очередной визит. Жизнеописание березняковского мясника было бы неполным без рассказа о внутреннем убранстве лавки. И я его выслушал столь же внимательно, несмотря на то, что дрянная водка, поборов несколько соленых грибочков в моем пищеводе, добралась-таки до того места, где у меня уже сложился план дальнейших действий. То, что Степа хряк и сам-то еще скотина, я понял многим раньше. Но настоящим сюрпризом стала воистину народная любовь всех тех, с кем он пересекался по своим делам. Например, еще один фермер из соседнего чашкинцем урочища Пашкова, которого звать величать Мироном Черным, вынужден был продавать весь свой товар в два раза дешевле и только через магазин Степа Хряка. А все потому, что пытался он сбывать парное мясцо то с колес, то у знакомого на городском базаре. И вдруг у его коровенок начался какой-то то ли гемор, то ли тремор. Сам бактерия, житель городской, и в этих делах не разбирался. Вова готов был еще пару бутылей рассказывать мне о злоключениях Степиных соседей и партнеров, но я постучал костяшкой пальца по пустой полулитровой емкости, требуя внимания. «А что, Мирон этот, серьезный мужик или так, ссыкло?»
«Понял, о чем ты, братан? Деревня деревней! Пообтерся бы в городе, давно угандошил бы этого хряка!»
«А Матвей эти двое, значит, пообтерлись!»
«Я...»
— сплеснул бактерия руками.
«Если сегодня к вечеру организуешь мне тут клуб обиженных хряком селян с Мироном во главе, пять серебром твои, понял?»
«Как не понять?»
Рожа бактерии расплылась в улыбке.
«Миронова телега вон у крыльца стоит. Здесь он в лавке. Матвей, ты видел, вон отдрыхнет. А Фильку и Гришку я подгоню. Только...»
Вован поскреб прыщавый подбородок грязными ногтями.
«Задатку бы надо на хлопоты, братан!»
«Перетопчешься!» «Мужикам скажи, мол, новый хозяин чашкинцев побазарить с ними хочет».
Я встал и вышел на улицу, оставив сидеть бактерию с открытым ртом. У крыльца действительно стоял тяжеловоз, запряженный в крепкую телегу. Я огляделся по сторонам, соображая, с какого оружейного лабаза мне начать, и обратил внимание на название забегаловки, которое в спешке и не заметил при входе. «Полная чаша». «Эта чаша, может, и полная, вот чашкинцы придется завтра опустошить». Оружейных магазинов в Березняках, как я успел выяснить, было аж три. Крупный калибр, по соседству с лавкой Степы Хряка, метрах в 100 левее, на противоположной стороне улицы Юбилейная. Славный выстрел, в начале той же улицы, ближе к реке, и какой-то унылый охотник возле пруда. Разумеется, первым делом я направился в ближайший. Тем более, что крупные калибры мне всегда импонировали.
«День добрый!»
— поприветствовал я с порога мрачного хозяина оружейной лавки.
«Да уж!»
— отозвался тот и поскреб щетину, на чем весь энтузиазм вкупе с радушием исчерпался. «Ха!» — бегло осмотрел я полупустые стенды, приютившие несколько двухстволок, два помповика и три карабина, самым крупнокалиберным из которых оказался СКС.
«А пятидесяток когда завоз будет?»
«Смешно!»
Бойкий продавец, не меняя выражения лица, поковырялся грязным ногтем в зубах и сплюнул.
«Еще что-нибудь?»
«Да, есть одно дело!»
Снял я с вешалки лифчик под окашные рожки.
«Юбилей у друга скоро, хочу подарок ему сделать!»
«Ну так бери, хорошая вещь!»
Слегка оживился гений торговли, что, впрочем, не помешало ему в следующую секунду целиком погрузиться в изучение застрявших под ногтев ошметков, только что выковыренных из зубов.
«Пожалуй!»
— заинтересованно разглядывал я кривые с болтающимися нитками швы.
«Только вот боюсь, как бы он, друг мой, сам такую не купил. А то ведь неловко получится, и радости от подарка никакой».
«Да за последнюю неделю у меня их две штуки всего забрали».
«А не припомнишь, не было ли среди тех покупателей крепкого мужика, моего примерно роста, волосы русые, коротко стриженные, глаза серые, в комке таком пятнистом?»
— указал я на похожую тряпку.
«Не особо разговорчивый, как ты прямо...»
«Не видал такого».
Совсем? Может, он еще чего покупал?
Да говорю же, не заходил ко мне твой приятель, я бы запомнил.
Ну что ж, благодарю за исчерпывающую консультацию.
Открыл я дверь на выход.
А как же лифчик?
А лифчик придержи для меня, за деньгами схожу.
Оставив горе продавца томиться в предвкушении барыша, я направился к славному выстрелу. Однако там меня ждало разочарование в виде прибитой к двери таблички с надписью «Продается» и адресом, куда следует нести деньги. Судя по всему, оружейный бизнес в Березняках переживал не лучшие времена. То ли поставок ждать было неоткуда, то ли народ совсем расслабился, лишенный внешних и внутренних угроз. И действительно, на улицах встречалось подозрительно мало вооруженных горожан, не считая местной милиции, щеголявшей с красными повязками на рукавах и калашами за спиной, редко у кого можно было заметить топорщащийся от пикаля карман или хотя бы нож за голенищем. Вопиющая безответственность, как по мне. Никогда не понимал идиотов, полагающих, что посторонний дядька с автоматом защитит их в случае какой-то херни. На мой взгляд, нет более нездорового общества, чем то, в котором вооружено 2-3% населения. Ровно как и нет общества более здорового, чем то, в котором вооружены все поголовно. Как тут не вспомнить крылатое «анархия, мать порядка»? Во-первых, оружие дисциплинирует. Мало кто решится дебоширить, зная, как легко можно схлопотать пулю. Да и просто мелкие ссоры сходят на нет, когда потенциальные скандалисты перед тем, как дать языку волю, прикидывают, а стоит ли дразнить судьбу. Во-вторых, оружие очищает. Всегда найдутся те, кого остановит только пуля. Нет, это не герои, не храбрецы, это уёбки, которые угрожают чистоте генофонда. Тем более, что бабы таких любят. А пуля, этот маленький, благословенный кусочек свинца, не дает уёбкам размножаться. Дисциплина и самоочищение. Только так общество может двигаться вперед. И Березнякам, по всему видно, давно пора пустить кровь, хотя бы в медицинских целях. Магазин со звучной вывеской «Охотник» оказался расположен в цокольном этаже жилой кирпичной пятиэтажки с видом на пруд. Тяжелая входная дверь внушала надежду на серьезность заведения и не обманула ее. «Ого! Так вот где все настоящие стволы!» Забыл я о вежливости, рассматривая выставленный товар, среди которого нашлось место пяти модифицированным АК, РПК, ПКМу и даже СВК, которые мне так недоставало в крупном калибре.
«День добрый!»
— поприветствовал из-за стойки седой коренастый мужик лет 50 с глазами, застывшими в подозрительном прищуре.
«Осторожно, порог!»
— предостерег меня задравший голову сидящий в углу охранник с коротким помповым дробовиком неизвестной мне модели в руках.
«Богато, богато!»
— продолжал я изучение выставленного на продажу арсенала и сопутствующей амуниции.
«Ищете что-то конкретное?»
— поинтересовался седой.
«Да, юбилей скоро у друга. Хочу памятный подарок ему сделать. ГШ-18. Он у меня, знаете, такой милитарист. А сам-то я в этом, стыдно признаться, ничего не смыслю».
Улыбнулся я как можно добрее.
«Есть у меня ГШ-18, смотрите!»
Как ни в чем не бывало, достал продавец с витрины весьма редкий экземпляр.
«Черт!»
— глянул я на прикрученный к предохранительной скобе ценник.
«Недешево!»
— согласился седой.
«Если это проблема, могу предложить грач под тот же патрон. Честно говоря, он поудобнее будет, и цена божеская».
«Нет-нет, благодарю. Друг хотел именно ГЭШ. Такой уж, понимаете, педант. Как втемяшет что себе в голову, а глобли не вышибешь. Только вот,
«В рассрочку товар не отпускаю, извините»,
— попытался предвосхитить мои жалобы седой.
«Не в этом дело, просто я опасаюсь, как бы мой друг уже не приобрел себе такую игрушку. Накладно будет ошибиться с подарком».
«Исключено. Во всей округе такой только один, и он, как видите, здесь».
«Прекрасно. Ну что же тогда он у вас покупал? Я точно знаю, захаживал сюда».
«И кто он, этот ваш друг?»
«О, простите мою рассеянность. Сейчас постараюсь описать. Ему скоро 35, моего роста, но не в пример крепче. Русые волосы, коротко стриженные, серые глаза, одет, скорее всего, был вот в такую курточку».
Ткнул я пальцем в камуфлированную парку на вешалке.
«Неразговорчивый, расплачивался, вероятно, нездешним серебром».
«Был у меня похожий покупатель 2 дня назад. Взял 4 коробки семерок, разгрузку окашную, масло, 20-метровый трос, пояс страховочный, репшнура 5 метров, ледоруб и еще кое-что по мелочи. Я ему, помнится, еще засидку складную предложил со всей обвязкой в комплекте, но он отказался.
Интересно, как думаете, для чего ему все это понадобилось?
Видно, на кабана с дерева поохотиться решил.
Пожал седой плечами. Ну да, а ледоруб?
Вот чего не знаю, того не знаю.
А может, он в горы пойти собрался?
Этот вопрос неожиданно вызвал молчаливую паузу. Продавец и охранник уставились на меня с таким видом, будто из моего черепа только что выросли рога.
«Вы не местный!»
Нарушил, наконец, тишину продавец, а его прищур сделался еще уже. «Мы с другом тут недавно. Прекрасный город у вас, кстати!»
«Здесь никто в горы не ходит!»
Кратчево проговорил седой, заметно помрачнев.
«А почему?»
«Гэш, берете?»
Нарочито проигнорировал он мой невинный вопрос.
«Конечно! Зайду к вам завтра с деньгами. Увы, не имею при себе нужной суммы».
«Буду ждать!»
Седой убрал с прилавка подарок и понизившимся голосом произнес мне вдогонку.
«Отговорите вашего друга, если не желаете ему смерти».
«Конечно, непременно! Всего доброго!»
В назначенный час следующего дня я вышел дворами к полной чаше. Ничего подозрительного перед кабаком. Пара забулдык замерзает в канаве. Какая-то баба, не найдя своего мужика, стоит на крыльце с раздинутым хавальником, соображая, где еще, как не здесь, искать своего супружника. В общем, все как обычно. Разве что Мироновский Мерин опять дремлет в ожидании хозяина. Но на этот раз в компании парня, одетого в синюю телогрейку, светлые шерстяные штаны и с рыжей шапкой на башке.
«Вечер добрый!»
Я вошел и мельком оглядел зал. Вся честная компания расположилась за тем же столом, что и мы давеча с бактерией, в углу, недалеко от барной стойки, напротив дверей. Люблю я, понимаешь, держать главный вход под прицелом и запасной под боком. Есть у меня такая слабость. Сам Вован, сучонок, все-таки уже успел нажраться до остекленения в глазах. Ну и хер с ним. Главное, дело сделал.
«И тебе не хворать!»
Меня внимательно изучали три пары глаз. И только детина, которого бактерия представил утром как Матвея, лишь мельком зыркнув на меня, безучастно смотрел теперь в узкое закопченное окно.
«Вован сказал, что ты...»
Начал было дядечка лет 50 с покрытым оспинами лицом и рыжими усами. Мирон черный, наверное.
«Да, и мне нужны работники, компаньоны и просто добрые соседи. Поэтому я предлагаю вам сделку. Все получают свое честно проебанное обратно. А Мирон — долю в тутошней лавке. Но!» — я поднял вверх указательный палец. И все четверо моих собеседников уставились на него. «Только после того, как я захерачу завтра Стёпу Хряка!»
«Это, а за каким хером тогда мы тебе нужны?»
— спросил Рябой, сразу повеселевший от мысли, что за него сделают то, на что он никогда бы не решился, хотя всегда этого хотел.
«Родню Хрякову порешить!» — ответил я без затей. «Ведь не засыте!»
«Гриша, ты как?»
— посмотрел вмиг поскучневший Рябой на долговязого мужика с ничего не выражающим бесцветными глазами.
«Я в деле. Баба моя с голодухи уже не встает, и малой того и гляди откинется».
«Филя!»
«И я! За батьку с мамкой покойных, этих хряковых выблетков, всех порву!»
«Матвей!»
«А я чё? Мне что, ебать подтаскивать, что ёбаных оттаскивать?»
Сказал Вован, хотя его никто не спрашивал. Атмосфера за столом разрядилась, все заулыбались. Кто-то потянулся к бутылке, предвкушая дружескую попойку. Да, а мы ведь еще даже не представились. Ничего так не сближает, как соучастие в будущем убийстве. Однако я решительно сдвинул стаканы и тарелки в сторону, перевернул меню обратной стороной и достал карандаш. «Давай, рисуй, где там что у твоего соседа в чашкинцах стоит?»